Фредерик Форсайт. День шакала.
Перевод ООО «Гермес Букс» 2025. Художественное оформление ООО «Гермес Букс» 2025.
Часть первая. Анатомия заговора. Глава первая. Ранним парижским мартовским утром часы показывали только 6:40. Обычно еще довольно прохладно, но утро это казалось совсем холодным человеку, которого через несколько минут должны были расстрелять. В этот день, 11 марта 1963 года, на плацу форта де Иври подполковник военно-воздушных сил Франции, едва веря в происходящее, стоял со скрученными сзади руками и привязанным к столбу, вкопанному в мерзлую землю, не сводя взгляда со взвода солдат, что выстроился метрах в 20 перед ним. Повязка, легшая на глаза обреченного, навсегда скрыла белый свет от подполковника Жан-Мари Бастиен-Терри, 35 лет от роду. Чтобы отвлечься, он стал ковырять ботинком почву у столба. Бормотание священника не могло заглушить металлический хруст 20 затворов, когда солдаты принялись заряжать свои карабины. За стеной форта водитель грузовой фуры дал гудок, чтобы пугнуть мотоциклиста, подрезавшего ему дорогу на пути в город. Резкий звук повис в воздухе, заглушив команду «Целься», которую отдал офицер, командовавший расстрельным взводом. Раздавшийся залп ничуть не потревожил покоя пробуждающегося от сна города. Лишь только стая голубей сорвалась с вершины росшего неподалеку дерева и некоторое время кружила в воздухе. Еще пару минут спустя сухой треск одиночного выстрела «Coup de grâce» смешался с нарастающим шумом уличного движения за стенами форта.
«Coup de grâce» – дословно «удар из милосердия», кладущий конец страданиям раненого.
Смерть офицера, главаря боевой группы ОАС, секретной военной организации, которая осмелилась осуществить покушение на жизнь президента Франции, должна была бы положить конец всем дальнейшим попыткам подобного рода. Но по капризу судьбы она знаменовала собой начало. Чтобы понять, почему так произошло, надо сначала поведать цепь событий, приведших к тому, что мартовским утром скорченное тело обвисло на веревках во внутреннем дворе военной тюрьмы в пригороде Парижа. Солнце уже спускалось за стену дворца, и поползли длинные тени, принося живительную прохладу. Даже в 7 часов вечера, в этот самый жаркий день в году, температура все еще держалась около 25 градусов по Цельсию. В изнемогающем от зноя городе парижане заталкивали ворчащих жен и визжащих детей в автомобили и поезда, чтобы отправиться с ними на субботу и воскресенье на природу. Это было 22 августа 1962 года, в день, когда несколько человек в предместье Парижа решили, что президент Франции генерал Шарль де Голль должен умереть. Пока жители города спешили сменить жар раскаленного асфальта на относительную прохладу рек и пляжей, за богато украшенным фасадом Елисейского дворца продолжалось заседание кабинета министров. На желтовато-коричневом гравии перед ним, ныне уже тонущем в долгожданной тени, выстроились нос к хвосту предыдущего 16 черных ситроенов, образовав собой круг в 3/4 всего пространства двора. Их водители, столпившиеся у западной стены, где прежде всего появилась тень, время от времени перешучивались между собой, как это всегда делают люди, большую часть рабочего времени проводящие в ожидании капризов своих хозяев. Они еще продолжали потихоньку ворчать на столь затянувшееся заседание, когда в половине восьмого из стеклянных дверей на верхней площадке широкого крыльца 6 ступенями появился привратник с цепью на шее и сделал рукой жест охранникам. Водители тут же принялись бросать и затаптывать подошвами недокуренные сигареты. Телохранители и почетная стража застыли по стойке смирно в своих застекленных будках у въездных ворот, и массивные чугунные решетки разошлись в стороны. Шоферы уже сидели за рулем лимузинов, когда за теми же стеклянными дверями дворца появилась первая группа министров. Привратник распахнул перед ними дверь, и члены кабинета стали спускаться по ступеням, перекидываясь последними словами перед субботним отдыхом. Автомобили, строго соблюдая старшинство своих седаков, подкатывали к самой нижней ступени, привратник с церемонным поклоном открывал заднюю дверь каждого. Министры исчезали в темноте их салонов и, миновав отдающих им честь солдат Республиканской гвардии, вливались в поток дорожного движения. Через 10 минут двор опустел. Лишь два оставшихся в нем Ситроена DS-19 медленно приблизились к нижней ступени. За рулем первого из них, с личным штандартом президента Французской Республики на крыле, сидел Франсуа Моро, полицейский водитель из тренировочного лагеря штаб-квартиры национальной жандармерии в Саторе. Неторопливый флегматик, он всегда держался несколько в стороне от остальных трепачей-водителей. Хладнокровие за рулем и высокое мастерство езды сделали его личным шофером Деголя. Кроме Моро, в салоне лимузина никто не сидел. Водителем второго DS-19 тоже был жандарм из Сатори. В 19:45 за стеклянными дверями появилась новая группа людей. И опять стража во дворе вытянулась по стойке смирно. Одетый в свой обычный двубортный темно-серый костюм с темным галстуком, Шарль де Голь приблизился к двери. Со старомодной учтивостью он, открыв ее, сначала пропустил вперед мадам Ивону де Голь, а затем взял жену под руку, помогая сойти по ступеням к ожидающему их Ситроену. Здесь они разделились. Супруга президента села на левое заднее сиденье первого автомобиля, а генерал занял сиденье справа. Их зять, полковник Ален де Буассье, в то время начальник штаба бронетанковых войск французской армии, убедился, что обе задние двери плотно закрыты, и занял свое место на переднем сиденье справа от Моро. Во вторую машину уселись двое из тех, кто сопровождал президентскую чету и спускался вместе с ними по ступенькам дворцового крыльца. Анри де Жудер, дежурный телохранитель, громадный кабил из Алжира, уселся рядом с водителем, устроил поудобнее кобуру с тяжелым револьвером под мышкой и облегченно откинулся на спинку сиденья.
Кабил – уроженец одного из берберских племен, населяющих Северную Африку.
С этого момента он неустанно следил взглядом по сторонам, тротуарам и перекресткам улиц, мелькавшим за стеклами лимузина, но не акцентируя внимания на первом автомобиле. Бросив последние слова одному из дежурных охранников, назад сел второй человек. Это был комиссар Жан Дюкре, начальник охраны президента. Стоявшие до этого у той же западной стены двое мотоциклистов в белых шлемах прибавили к газу и медленно выехали из тени, направляясь к воротам. У выезда они остановились в футах в 10 друг от друга и взглянули назад. Моро развернул первый Ситроен от ступени крыльца, направил его к воротам и выехал из внутреннего двора вслед за мотоциклистами кортежа. За ним последовал второй автомобиль. Часы показывали 19:50. Тяжелые решетчатые створки ворот снова разошлись в стороны, и небольшой эскорт направился на авеню Мариньи. Оседлавший стоявший у обочины мотороллер, молодой человек в белом мотоциклетном шлеме проводил взглядом кортеж, а затем, оттолкнувшись от бровки тротуара, последовал за ним. Дорожное движение для конца рабочей недели в августе было не слишком сильным, так что полицию заранее не предупредили о следовании президентского эскорта. Лишь постовые регулировщики, заслышав завывание сирен, сопровождавших мотоциклистов, принимались отчаянно свистеть и размахивать жезлами, расчищая дорогу. Под бросавшими густую тень на авеню деревьями кортеж набрал скорость и вылетел на залитую солнечными лучами площадь Клемансо, держа направление прямо на мост Александра III. Седок мотороллера, держась в кильватере правительственного кортежа, двигался совершенно беспрепятственно. Пронесшись по мосту, Моро свернул вслед за мотоциклистами на авеню генерала Галлиени, а оттуда на широкий бульвар инвалидов. Здесь водителю мотороллера стало все ясно. Маршрут свиты Шарля де Голля уходил за город. У перекрестка бульвара инвалидов и Рю де Варен он сбросил скорость и остановился у углового кафе. нашарил в кармане телефонный жетон и, пройдя вглубь кафе к установленному там телефону-автомату, набрал местный номер. Подполковник Жан-Мари Бастен-Терри ждал этого звонка в предместье Медона. Семьянин, отец троих детей, он служил в штабе военно-воздушных сил. За внешним, привычным укладом профессиональной и личной жизни скрывался человек, пестовавший глубокую горечь и обиду на Шарля де Голля, который, по его мнению, предал Францию и свой народ, а в 1958 году, снова оказавшись у власти, отдал Алжир африканским националистам. Сам Бастен-Терри абсолютно ничего не потерял с утратой Алжира, так что в его отношении к генералу не было и доли личной обиды. Самого себя он считал патриотом и был убежден, что сослужит добрую службу своей любимой отчизне, убив человека, который, как ему казалось, предал ее. В то время многие тысячи людей разделяли подобный взгляд на ситуацию в стране. Но мало кто мог по фанатичности сравниться с членами секретной военной организации ОАС, которые поклялись убить де Голля и свергнуть его правительство. В их числе был Бастен-Терри. Он спокойно потягивал пиво, когда в баре зазвонил телефон. Бармен передал ему трубку, а сам принялся настраивать телевизор, висевший у другого конца стойки. Бастен-Терри несколько секунд слушал говорившего, пробурчал в микрофон: «Очень хорошо, спасибо», и положил трубку. Пиво он оплатил сразу же, заказав его. Выйдя из бара, он взял скрученную в трубку газету, которую до этого держал под мышкой, и аккуратно развернул ее. По другую сторону улицы молодая женщина опустила кружевную занавеску в окне квартиры на первом этаже и, повернувшись к сидевшим в комнате 12 мужчинам, произнесла: «Маршрут номер 2». Пятеро самых молодых, еще дилетанты в политических убийствах, тут же подскочили, как на пружинах. Семеро других были постарше и не такие нервные. Командовал ими заместитель Бастен-Терри, лейтенант Ален Бугренье де Латакней, крайне правый экстремист из семьи мелкопоместных аристократов. Ему стукнуло 35 лет, он был женат и имел двоих детей. Самым опасным человеком из находившихся в комнате считался 35-летний Жорж Ватен, широкоплечий, крепкий фанатик-оасовец, бывший агроном из Алжира, ставший пару лет тому назад специалистом в устранении неугодных ОАС людей. Из-за древнего ранения в ногу он стал известен среди своих как хромой. Когда девушка сообщила новость, 12 человек один за другим вышли по лестнице черным ходом на боковую улицу, где их ждали 6 автомобилей. Все угнанные или взятые на прокат. Часы уже показывали 19:55. Бастен-Терри потратил несколько дней, лично выбирая место покушения, вымеряя углы стрельбы, скорость и расстояние до движущихся лимузинов и рассчитывая плотность огня, необходимого, чтобы их остановить. Выбранное место находилось на длинном прямом отрезке дороги, известном как авеню Либерасьон, протянувшемся вплоть до пересечения с главной улицей Пти-Кламар. Первая группа боевиков, в которую входили несколько отменных стрелков с винтовками, должна была обстрелять президентскую машину примерно метров за 200 до перекрестка. Прикрываясь грузовым фургоном, припаркованным у обочины, они должны были начать стрельбу по приближающемуся лимузину под очень острым углом. По расчетам Бастен-Терри, к тому моменту, когда первый автомобиль поравняется со стоящим фургоном, в него должно попасть 150 пуль. Когда же президентский автомобиль остановится, вторая группа боевиков ОАС должна была выехать из боковой улицы, чтобы практически в упор расстрелять автомобиль с телохранителями. Еще несколько секунд предполагалось затратить, чтобы покончить со всеми пассажирами президентской машины. Затем все боевики должны были скрыться на 3 автомобилях отхода, ожидающих на противоположной стороне улицы. Сам Бастен-Терри, 13-й в группе, обязался играть роль дозорного. К 20:05 обе группы заняли свои места. В 100 метрах от края засады, ближе к Парижу, Бастен-Терри лениво прохаживался у автобусной остановки, похлопывая себя по ноге, свернутой в трубку газетой. Махнув этой же газетой, он должен был дать сигнал Сержу Бернье, командиру первой группы, находившемуся у фургона. Тому предстояло отдать команду стрелкам, скрывавшимся сейчас в высокой траве неподалеку. Бугранье де Латакней сидел за рулем автомобиля, предназначенного для перехвата лимузина с охраной. Ватен хромой помещался рядом с ним, сжимая в руках пистолет-пулемет. Когда у дороги в Птик-Ламар щелкали спускаемые предохранители, ставя оружие на боевой взвод, эскорт генерала де Голля преодолел напряженное уличное движение в центре Парижа и вырвался на более свободные улицы предместий. Здесь скорость возросла примерно до 60 миль в час. Когда путь стал свободнее, Франсуа Маро бросил взгляд на часы и, почувствовав нетерпение сидящего у него за спиной старого генерала, еще прибавил скорости. Мотоциклисты эскорта несколько отстали и заняли места ближе к хвосту. Де Голль никогда не любил подобных торжественных выездов и, сколь было возможно, старался избегать их. В таком порядке кортеж и выехал на авеню дивизии Леклерка в Птик-Ламаре в 20:17. В миле по дороге впереди них Бастиен Терри стал чувствовать, какую большую ошибку он допустил. Он не понял ее причины до тех пор, пока в камере смертников несколько месяцев спустя ему не объяснил всего один из полицейских. Выстраивая покушение по времени, он ориентировался на календарь, согласно которому 22 августа солнце опускалось за горизонт в 20:35. Вполне достаточно, даже если де Голль несколько задержится, что и случилось. Но календарь, которым пользовался полковник ВВС, был за 1961 год. Заход солнца 22 августа 1962 года имел место в 20:10. Этим 25 минутам суждено было изменить историю Франции. В 20:18 Бастиен Терри в сгущающихся сумерках различил, наконец, кортеж, несущийся по авеню Либерасьон к нему на скорости 70 миль в час. Он отчаянно замахал газетой. В 100 метрах по дороге Бернье всматривался в густеющую темноту, силясь различить темную фигуру у автобусной остановки. «Ну что, полковник машет газетой или нет?» — спросил он у одного из своих людей. Едва эти слова успели слететь с его губ, как он увидел акулообразный нос президентской машины, поравнявшейся с автобусной остановкой. «Огонь!» — скомандовал он людям, лежащим у его ног. Те открыли огонь под углом 90 градусов, когда движущаяся мишень проносилась мимо них на скорости 70 миль в час. То, что в автомобиль все-таки попали 12 пуль, нужно отнести целиком за счет искусства стрелков. Большая часть этих пуль поразила Ситроен сзади. Две покрышки лопнули, пробитые пулями. Хотя они были снабжены самозатягивающимися камерами, лимузин все же наклонился на один борт и пошел на занос. Именно в этот момент Франсуа Маро спас жизнь де Голля. Пока лучший снайпер в группе боевиков, бывший солдат иностранного легиона Варга, бил по покрышкам, остальные опустошали магазины своего оружия вслед уносящемуся автомобилю.
Иностранный легион – особое подразделение французской армии, рекрутируемое из добровольцев всех национальностей и призванное выполнять военные функции за пределами Франции.
Несколько пуль застряло в кузове, а одна разнесла заднее стекло, пройдя в паре дюймов от президентского носа. Сидевший на переднем сиденье полковник де Буассье повернулся назад и крикнул «Пригнитесь!» своим тестю и теще. Мадам де Голль пригнула голову к коленям мужа. Сам же генерал удостоил нападавших лишь сухой репликой. «Что, опять?» и беглым взглядом, брошенным в заднее стекло. Маро все же удержал вырывающийся из рук руль и умело вывел автомобиль из заноса, сбросив газ. Лишь на доли секунды, потеряв скорость, Ситроен снова рванулся вперед к перекрестку с авеню де Буи, боковой улочкой, где ждала его вторая группа боевиков ОАС. Вслед за машиной Маро, сидя у того на хвосте, несся автомобиль с охранниками, не задетый ни единой пулей. Для Бугранье де Латакнея, который сидел за рулем заведенного автомобиля, стоявшего на авеню де Буи, скорость приближающихся лимузинов оставляла только один выбор. Либо броситься на перехват и погибнуть в скрежете сминающегося металла, либо нажать на педаль сцепления полсекунды спустя. Он выбрал второе. Когда он вывел машину из боковой улицы и поравнялся с президентским кортежем, то оказался на одном уровне не с автомобилем де Голля, но с тем, в котором ехали телохранитель де Жудер и комиссар Дюкре. Высунувшись до пояса из правого окна, Ватен выпустил весь магазин своего пистолета-пулемета вдогонку пронесшемуся перед ним первому ДС, пытаясь поразить характерную фигуру де Голля, маячившую сквозь разбитое заднее стекло.